Это программа «Размышлизмы», радио «Спутник Кыргызстан», я Толыбек Урозкулов. Сегодня у меня в гостях глава Департамента информации Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Мурат Азымбакиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о культуре, точнее, как должна быть, как должна развиваться культура и в каком соотношении в том или ином обществе. Все это навеяно, все эти наши мысли будут навеяны новыми кодексами, которые у нас были приняты в нашей стране, и самыми нашумевшими из них это штрафы за плевки, которые стали уже притчей во языцах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мурат, вот вы знаете, мы с вами соседи. Что на моем этаже, что на вашем этаже. Есть кафельная плитка, которую мы сами своими руками положили. А сами своими руками эти полы моем, чтобы было на нашей площадке чисто. И случайно, буквально несколько дней назад, я заходил в один из микрорайонов нашего города. Один и тот же дом, старая хрущевка. В одном подъезде идеальная чистота, вплоть до цветочков в горшочках и так далее, и так далее. Там батареи работают, тепло в подъезде. И в этом же доме другой подъезд. Я был просто поражен к тому, что вроде люди одни и те же. Дом один и тот же. А разительная, вы знаете, вот как небо-земля. Разница и как уживается вот это вот, так скажем, чувство отношения к себе, прежде всего, в нашем обществе. Вы знаете, что вы дипломат и прекрасно знаете, что за обретение независимости, сколько уже лет, Кыргызстан очень многое потерял, в том числе и культуру. Культуру не в общем смысле, а вот именно поведенческая часть. Поведенческая часть. А вам, как человеку, который соприкоснулся как с европейской, так и с американской, так и с других стран, южноазиатской культурой, вам, наверное, больно смотреть на это все.
Вы прям не только в точку попали, вы просто обозначили тот нерв, который вот сейчас самый болевой у нас и наметился. Угу. Вот этот вопрос о повышении штрафов там за плевки там на 5000 сомов, чтобы или там 20 тысяч, это не суть важно. Угу. Важно то, что мы ощущаем себя культурными, угу. То есть ощущаем себя людьми, которые ведут себя ответственно. Не только у себя внутри дома, да? Потому что вот часто, вот, как вы правильно говорите, я тоже замечаю, наши люди у себя дома одно делают, а выходят за двери, продолжают делать то же самое, да? Mm. То есть это определенные какие-то стереотипы идут. Ну, это хотим мы или не хотим, это просто мы должны в себе воспитывать. Это с самого рождения потом, в семье, в школе. То есть то, что отличает человека культурного от человека некультурного. Но вот вы отметили то, что вот за рубежом, да, опыт mm-hmm. очень разный, есть mm-hmm. разные страны, да? Mm-hmm. И действительно, вот по возвращении с своих загранкомандировок, например, да, вот mm-hmm. я же говорю, я привык к тому, чтобы здороваться в нашем подъезде со всеми нашими соседями, mm-hmm. либо теми людьми, с которыми мы столкнулись на лестничной площадке, да? Mm-hmm. Это, я считаю, просто для нас так получилось, что это просто элемент тоже культуры или некультуры, да, вот?
Ну, естественно,
да. А вот просто вот касаясь вот тех же штрафов, например, да, ведь вопрос не в том, что вот этот штраф за конкретное это вот правонарушение, за плевок, mm-hmm. это он большой или маленький. Понятие в том, что государство-то не хочет на этом наживаться. Государство просто введением этих штрафов, он создает условия того, человек будет считаться приемлемо себя вести.
То есть вы выступаете за, вы поддерживаете эти кодексы и эти штрафы?
Конечно, в том смысле, что просто мы сами, и вы, и мы же не плюемся, поэтому это нас не касается, честно говоря. Да? С другой стороны, вот я сейчас заметил, вот за это время, которое прошло, действительно город стал гораздо чище. люди действительно стали меньше плеваться. Понимаете? Поэтому весь вопрос это от человека зависит. Вот пример мой, вот Сингапур, да? В Сингапуре почему там заговорили о том, что это страна очень жестких штрафов-то в мире? Но всплеск вот такого интереса, оказывается, произошел в 90-е годы. Я специально просто этот вопрос поднял. Американский подросток приехал в Сингапур, ну, в голове ветер, решил взять баллончиком и разукрасил несколько машин.
Ну, хулиганство.
Его арестовали, штраф наложили, плюс приговорили к 6 ударам палкой. У них удары палкой, как наказание, применяются до сих пор. Сингапур. Даже вмешательство президента Клинтона не помогло отменить вот этот приговор. Ему только снизили на 2 палки меньше ударов, то есть вместо 6, 4 удара ему. Но он вынужден был вытерпеть эти удары, плюс заплатить штраф. Зато с другой
стороны,
17 лет ему.
Нет, я говорю, штраф не маленький.
Штраф был, да, около $500 за порчу чужого имущества, да? Поэтому о чем мы говорим, да? То есть сочетание должно быть, прежде всего, это внутренние какие-то ограничители в человеке должны быть, да? Которые отличают его от животного, да? А с другой стороны, человек должен понимать, что если в общественном месте он допускает, скажем, асоциальное поведение, то он должен нести наказание и нести проступки за это.
Ну вот, вы знаете, я вот, наверное, в этом аспекте с вами чуть-чуть не соглашусь. Я против штрафов, на самом деле. Я за, выступаю, наверное, не за наказание, за порицание общественное. Вот. Почему? Потому что, ну, вы и я, это дети советских времен, да, и я прекрасно помню, когда мы хулиганили, озорничали во дворе бабушки, там, тети, всякие разные соседские, нас и веточкой могли пожурить, прям хорошо пожурить по попке. Нас и ругали, и так вот, грубо говоря, за шкирку таскали, за то, что вот мы там какие-то вещи творили, там или футбольным мячом стекло разбили, или еще что-то. Ну, ребенок, он везде ребенок. И песок из песочницы растаскали по всему двору, и так далее, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, наверное, тогда наказания-то не было, штрафов за асоциальное поведение, так тот же самый плевок. И вот именно общественное порицание, я помню, как если в школе что-то у нас там, ну, кто-то там нахулиганил или еще что-то, все осуждали, все вокруг. И он чувствовал себя, ну, по крайней мере, какое-то время чуть-чуть не в тарелке своей. И вот как ты мог, ну, реально там, ну, ладно, мы там побалдели, но можно же было этого не делать, там, то или иное. И вот, вот это вот психологическое состояние, я тоже не раз попадался на, так скажем, на вот это общественное порицание по тем или иным причинам. И, знаете, вот, это, вот этот пресс, давление, я ощущал более, наверное, тяжелее, чем если бы я пришел бы и заплатил там какие-то там 3 рубля.
Но, опять же, я тоже, конечно, выступаю за то, что в том смысле, что порицание всегда может быть более такой легкий способ добиться желаемого, чем вот такое жесткое принуждение, либо в виде там финансовых, скажем, трат, либо телесного воздействия, то, что вот в Сингапуре я говорю. Но вопрос же другой тоже. Вот в нашем обществе, вот вы правильно сказали, что у нас общая культура по сравнению с теми временами, вот когда раньше было, мы же были самая читающая страна в мире, да, вот, то есть масса вот этих вещей были, то, что мы в себе впитывали и читали, и смотрели, понимаете? Да. Сейчас-то общество совершенно другое, с одной стороны, но с другой, понятие вот этого порицания, это же было же часть общей системы. Например, вот вы, допустим, как вот подросток, если что-то допускали, какие-то вещи, в конце концов, это же не на вас вот эта ответственность падала, а на ваших родителей же, понимаете?
Кстати, вот о родителях. Вот еще один момент. И родители-то нас не защищали в этот момент, когда там тетя Галя привезет нас за шкирку к двери, и вот ваш сынок вот это-то натворил, примите меры. И применяли меры. Я вам скажу, не слабые.
Да, но просто, видите, ну, конечно, хоть и эпохи меняются, человек все равно не меняется, да? Это, в принципе, не то, что человек не меняется, просто человек адаптирует себя к изменившимся условиям. Поэтому условия жизни, которые были тогда, и условия жизни сейчас, это все-таки очень большая разница, да? Если брать всеобщий, скажем, средний уровень того периода, да, вот то, что было 27 лет назад, да, я вот просто смотрел вот как раз на развале Советского Союза, доход на душу населения, вот, например, Кыргызстан был около 2000 долларов, вот смотрел, да, вот в момент распада Союза.
Ну, конечно, там все было условно. В перерасчете на рубли,
да? Да, рубли там на доллар. А сейчас вот я опять для интереса посмотрел, 17-й год, 1219 долларов ОКОСА, per capita income, то есть доход на душу населения в Кыргызстане. 17-й год. Мировой доход на душу населения.
Это вы ВВП делите на количество?
Это называется доход на душу населения. Вот общий ВВП делится от младенца до старика.
Я понял, да.
Мировой ОКОСА 10 тысяч долларов, средний мировой. Мой любимый, опять же, пример Сингапур, 57 тысяч долларов ОКС на человека, понимаете? Поэтому, опять же, вот, например, по тем же штрафам, да, которые всех так всколыхнули, да, когда в 65-м году, когда Сингапур отколола Малайзию от себя, то есть она его исторгла, своего пространства, это остров, вот, площадью 1/10 озера Иссык-Куль, акватория,
ну, да, он
не имеющая
большой,
воды, большой. Даже, вообще она ничего не имеет, просто кусок
всё
скалы
завозное, да.
И глубоководный порт. Так вот, тогда у них уровень жизни был как раз, доход на душу населения в 65-м году был 516 долларов.
Как сейчас? Даже меньше, чем мы.
Абсолютно. В два раза меньше.
В два раза почти. Меньше, да.
Нет, в четыре раза на момент распада Советского Союза.
А, ну если так, то да.
А через 10 лет уже, то есть в 75-м году, доход на душу населения у них повысился в 5 раз, до 2,5 тысяч долларов на человека. А еще через 10 лет, еще в 3 раза. Понимаете, это по сравнению с вот этим. То есть в 10 раз... Если говорить условно, вот я смотрел цифры, за 27 лет независимого развития Сингапура у них доход на душу населения увеличился в 32 раза.
Ну, знаете, байки про Сингапур мы слышали и в детстве. Я помню, как мы обсуждали очень, да, знаете, так прям с пацанами во дворе. Оказывается, если бросишь там окурок, тебе дают 20 палок. Вот, наказывают. А если с наркотиками, то все, смертная казнь.
Да, с наркотиками,
да.
Смертная казнь.
И если там еще что-то, вот мы прям так, знаете, вот как можно вот так вот людей бить там или там убивать за то, что вот там окурок бросил там или еще что-то. Нам в голову не приходилось, что мы тоже можем бросать.
Да, в 80-х годах, в конце, когда у них начало функционировать метро, тогда ввели штраф за то, что вот бросают эти жвачки. Почему? Оказывается, когда вот жвачку использовали очень часто, чтобы вот эти турникеты, оказывается, залеплять. А это, опять же, приводило очень к серьезным последствиям. Там асфальт плавился, там одежда портилась и все. В общем, просто они сделали, ввели сразу штрафы, да, 1000 долларов. Тогда у них зарплаты средние были 200-300 долларов. Понимаете? Понимаете? Вопрос-то за то же потом все это прекратилось.
Грубо говоря, вы знаете, я сейчас почему-то сразу вспомнил немцев. Самый педантичный народ, наверное, в мире, да, насколько я понимаю. И очень много, как бы, если посмотреть на немецкий менталитет, это и чистота, и аккуратность, и высокоточность, и так далее, и так далее, и так далее. Но недавно наткнулся на одно мнение, как бы внедрялось вот это все. И оказалось, что тотальный контроль – это одно, вот, это еще и в историческом плане там несколько веков назад была введена попытка тотального контроля над населением. Но и, знаете что, вот как раз из той же серии общественного порицания. Сосед смотрел за соседом, и вот они друг друга вот... Грубо говоря, если не доносили, то, по крайней мере, рассказывали, что вот ты то натворил или это натворил. И вот страх перед, так скажем, быть изгоем, вот и сподвигнул-то, получается, в крови остался у жителей Германии, чтобы вот содержать все в чистоте, быть аккуратным и так далее, и так далее, и так далее. Ценить время другого человека. Вот, видимо, педантичность оттуда и растет-то ноги.
А это само вообще восприятие, западное мышление, оно отличается от бывшего Советского Союза, скажем так. С точки зрения стереотипов поведения, с точки зрения того, что приемлемо, что неприемлемо, да? Вот так называемое вот то, что вот сосед за соседом следит, у нас же очень такую негативную имеет
окраску
смысл,
имеет,
да? Там стукачество, там
да,
прочие
да,
вещи.
Да.
А на Западе это наоборот, считается это социально и общественно полезным.
Но я к чему это говорю? Это значит, получается, знаете, люди-то, если у нас штрафами пытаются вот заставить людей, а там они пытались
там
вот друг друга.
Штрафы тоже есть.
А,
конечно, все это существует. Просто другой пример, да? На Западе или Востоке, в странах, если штрафы введены, то соблюдается, скажем, принимаются все меры для того, чтобы это законодательство соблюдалось. Например, если человек проступок совершил, и ему положено там что-то, скажем, вот с него государство обязано это
сделать.
Тут без всяких исключений. Весь вопрос в том, применяется закон или не применяется, да? Вот как вот шутили.
Неотвратимость же, да? Наказания.
Совершенно верно. Вот шутили, что суровый закон там компенсируется, скажем, отсутствием, скажем, контроля и его исполнения, да? Но это же не тот случай же. Поэтому в нашем конкретном случае призывы и крики там, то, что вот из-за вот этих плевков там все надо менять, рушить и крушить, это неправильно, это ведет никуда, понимаете? Потому что вот даже вот эти примеры, когда вот снимают там на телефон, как там кто-то плюнул, скажем так, или что-то сделал, это он к чему призывает? Он же не призывает к чему-то, как говорится, хорошему, позитивному. Это же он призывает к правовому нигилизму же, понимаете? Поэтому за свои слова
здесь
надо отвечать.
Палка о двух концах, да, если честно.
Да. Все правильно. Но в те времена-то хоть и телефонов этих, смартфонов всяких, мобильных ничего не существовало, но вот, как вы сказали, контроль общественный, он всегда был. А на Западе он очень четко. Вот ты, например, это вот в той же Швейцарии, где вот мы жили очень долго, вы правильно говорите о том, что сосед спокойно, но сосед, он говорит, сделал что-то неправильно, да? И это считается нормальным. Понимаете, у них?
И вот это вот внутренний, получается, страх, вот и движет всем этим, вот, как говорится, внешней культурой.
Меня удивляет просто то, что когда наши соотечественники едут в соседние страны, например, в Казахстан, они там не нарушают ничего.
В том числе и правила дорожного движения.
Не в том числе, а в первую очередь правила дорожного движения. И никто не возмущается, понимаете? Понимаете, да? Там ты едешь, потому что тебя накажут. Поэтому, а почему у нас то же самое? У нас не должно быть. Я же говорю, я вот, например, о том же Сингапуре говорю. У него до сих пор существует смертная казнь.
Ну,
к примеру, да? Для особо тяжких преступлений вот эти.
Ну, государство это... Она имеет монополию на государственный террор, да, грубо говоря. И этот государственный террор, если его правильно использовать, то приводит...
Ну, я более мягкое слово использую – насилие. Монополия на насилие,
возможно, да?
То есть то, что... Но понятие еще же в том, что это государство, опять же, его не должно быть слишком много или слишком мало. Государство должно быть достаточно, чтобы... Вот Сингапур, опять же, я вот читал, мне вот интересно было... Когда президентом стал Медведев, российский президент, он туда поехал с визитом. И там, для прикола, скажем так, он открыл буквально за 10 минут, открыл компанию онлайн. Он за 10 минут раз и сделал, там все как положено зарегистрировал. А потом на следующий год-то сингапурские власти же российской стороне говорят, слушайте, вы-то компанию открыли, значит, она должна налоги платить же.
Где?
Вот, понимаете? Да. То есть, если что-то сделано, а, должно быть Б, В и вплоть до Я это все эти, да? Поэтому это не должно быть, что вот захотел – сделал, захотел – не сделал. Да? Такого не бывает.
Вы знаете, в одной из дискуссий, вот примерно такого же плана, я услышал такое мнение. Ну, в Москве, в других городах России больших есть такое какое-то... особенно отношение к лицам кавказской национальности. Вот. О том, что они могут себе позволить там, и пострелять во время свадьбы и так далее, и так далее, и так далее. А почему они у себя на родине такое не делают? И оказалось, что внутренняя, так скажем, внутренний самоконтроль, когда они находятся на родине, у них превыше всего, у этих людей.
Согласен.
Да? Вот. И тоже уважение к старшим и так далее, и так далее, и так далее. Да? Все вот эти вот ограничения, они...
вынуждены с этим считаться.
Соглашаются с этим, считаются, выполняют и так далее. Но как только, грубо говоря, шаг за границу вышел, все, они пытаются вот... потому что там этого нет.
Все правильно. Просто это весь вопрос, видите, например, это, ну, Россия, это же огромная страна с огромным количеством совершенно разного населения. Да.
Да.
Там десятки субъектов федерации. Да. То есть, ну, это о чем говорит? Это действительно большая семья народов и наций. Например, Индия, там еще больше. Одних там официальных языков в Индии сотни. Понимаете? И это все мирно не уживается. Например, самый большой штат, один из самых больших штатов, Уттар-Прадеш, там население порядка 140 миллионов человек. Штат Гуджарат у них средний считается по размерам. Вот Нарендра Моди, премьер-министр, он был как раз премьер-министром этого штата, да? 60 миллионов населения. О чем мы говорим? Франция почти 60 миллионов, например. Великобритания там, ну, свыше 50 миллионов. А там у них средние, скажем, губернии, они превышают площадь в населении.
И вот этой человеческой массой надо управлять.
Управляют. У них, например, опять же, демократия, вот как мы говорим, в Индии. Там демократические выборы у них, один только тур длится там несколько месяцев, 3 месяца длится. То есть по всем штатам. Это, как они любят говорить, мы самая большая демократия в мире. А так как, помню, опять же, визит был президента Российской Федерации в Индию, и когда вот совместную декларацию индусы пытались вот эту фразу протолкнуть, что вот отметить, что Индия является самой большой вот демократией в мире по численности населения, российская сторона то же самое туда ввела. А Российская Федерация является самой большой демократией по территории.
Ну, то есть в принципе,
это вот, да. Какие-то вещи вот они добавляют, да? Но... возвращаясь к культуре, да? Я, например, опять же, вот могу сравнивать, вот в Индии я работал в начале 2000-х, и потом с визитом через 15-16 лет, когда мы поехали, я поразился, опять же, тем экономическим изменениям, которые произошли, позитивным изменениям, которые произошли после первого раза.
За этот период, да?
Да. Там они... многое изменилось просто, и оно изменяется.
Но мир не стоит на месте.
В принципе, и Кыргызстан тоже меняется же. Это для нас может быть особо незаметно, но когда мы выезжаем, приезжаем, мы видим... что изменения идут. Изменения идут в лучшую сторону. Понимаете? Мы не лучше и не хуже других, да? Мы просто те, такие, какие есть. Поэтому нам нужно научиться жить культурно, научиться уважать и признавать права других граждан и в то же время признавать и соблюдать ответственность, которая возлагается на нас самих, как на граждан, которые хотят, чтобы эта страна была лучше. Вот поэтому, вот как вы совершенно справедливо отмечаете, вот по нашему подъезду, допустим, или по целому дому.
Да.
В принципе, это же от людей зависит же, которые живут. Да? Станут они жить лучше или будут так же, как вы говорите?
Там, хорошо, ну смотрите, вот я, вы, он, она, да, вместе целая страна,
совершенно
как хотелось, да, сказать. Но вот кто-то из этих людей не хочет. И вот, например, тот же подъезд, возьмем наш подъезд, да, вот как, ну, 7 этажей, 7 областей и так далее. Вот, просто спроецируем страну на наш подъезд. Допустим, 5 этажей согласились покрасить, побелить и еженедельно мыть. А 2 этажа не хотят.
Ну, надо работать с людьми. Надо работать с людьми, объяснять.
По логике вещей-то они должны же согласиться с мнением большинства.
Да, но просто, видите, в этом я все равно оптимист. Да? Если человек сейчас не согласен, то через некоторое время он все равно поймет, что, например, к нему, например, на третий или какой-то там этаж, он же не по воздуху летает же, да? За то, что он пользуется этим общим пространством, да, все-таки там денежки малюсенькие, да, выделять надо. Потому что это для его же собственного блага. И для блага всех тех, которые живут и в этом подъезде, и в этом доме же. А, например, я как человек, который на последнем этаже, я еще и крышу там закрываю,
чтобы на нас не капало, да?
Да, вот вопрос в этом. Поэтому вот это все это зависит от людей самих, от того, как они ощущают, что они делают. Но тут я могу сказать, что, конечно, со стороны государства, государственных органов, нужно вести большую, скажем, разъяснительную кампанию среди населения. Объяснять, что нужно, что не нужно, что правильно, что неправильно. И самое главное, соблюдать это.
Знаете, я сейчас вспомнил один случай. Видимо, наверное, он на меня произвел сильное впечатление. Это, по-моему, второй класс или третий класс я учился. Весна, слякоть, сами знаете, да? Вот. Я в первый раз поехал на тренировку один. Вот. Мне записали на плавание, и я должен был, ну, практически в другой район. Для меня это там целый другой мир был. Да? Вот, мы жили, получается, в районе нынешней Алма-Атинская и Фрунзе, а мне надо было ехать в район, микрорайон Ламедин.
Далеко.
Да, вот, ну, для второклассника, я думаю, это очень далеко.
Целое путешествие.
Да, вот, и я сел в автобус, и какая-то тетенька, ну, такая грузная тетя, большая, вот, она посмотрела на мои ботинки и начала причитать. «Ах ты, сорванец такой, как ты можешь с этими грязными ботинками в чистый автобус заходить? Ну-ка, вытри» и так далее. Вы знаете, я, наверное, от шока взял свой носовой платок и начал протирать свои школьные ботинки. Вот. И что самое интересное, весь автобус-то держал. Да, ребенок, пускай, но ты должен быть чистым. И я потом помню, делал такое вот, прям в таком оцепенении, пока доехал до своей остановки. И пулей вылетел из этого автобуса. Но после тренировки я уже в раздевалке посмотрел на свои ботинки, протер их тряпочкой, и только потом пошел на улицу.
Видите, вы показали свою удивительную сообразительность для своего возраста, да? В том смысле, вы нашли, чем вытереть ваши ботинки, да, которые испачканы были, с одной стороны.
Да.
С другой стороны, просто вот как вы говорили, вот это общественное вот это мнение, общественный прессинг, он свою роль он и будет играть в любом обществе. Весь просто вопрос в том, что вот те условия, может быть, конечно, жизни были другие, скажем, обстановка была другая. Наши родители, мы не знаем, в какой обстановке они жили, да, вот как что было.
Да.
Просто, видите, зато в то время было понятие безопасности очень так четко. Можно было спокойно ребенка отпускать.
На тренировку.
Другой конец города, да, вот, например, да, вот,
не боится. Или на занятия какие-то.
А сейчас-то не сейчас боишься лучше 10 раз там с телефоном там прозвонить, узнать. Хотя все равно хочется, чтобы уровень все-таки спокойствия и безопасности у нас повышался, да? Но это все от всех нас же зависит.
Вы знаете, опять-таки, вот если взять, так скажем, взаимосвязи, да, чем выше уровень культуры, тем выше уровень безопасности.
Так, в принципе, в Северной Корее там тотальная безопасность. И там сложно тоже, наверное, сказать. Там, ну, свои условия, скажем, специфические, да? Мне кажется, все-таки тут какой-то такой баланс должен быть, да? Во-первых, бытие определяет сознание, да? Как мы говорили, да? То есть бытие – это как мы живем, где мы живем, да? Как мы работаем, что мы зарабатываем там. Но в то же время и здесь вот это понятие общественного, скажем, воздействия, оно должно не уменьшаться, а должно возрастать. Но с другой стороны, есть и границы разумные того, где можно вот это давление, где нельзя, да?
Непонятно.
Например, у нас, я вот как сейчас вот и говорил, и раньше говорил, вот что мы сейчас строим, да? Какое общество мы строим? Получается, мы продолжаем строить вот это капиталистическое общество, да? Причем, если у нас была та эпоха с определенными, скажем, идеалами, с определенными стандартами. Кстати, вот, если вы помните, в 85-м году мы должны были уже жить при коммунизме, да?
Ну, по идее, вот, да, я насколько
вот,
я помню. Да.
Вот, и оказалось,
в 2000-м по квартире должны вот, были каждый...
А оказалось, что там потом смотрели, что да, мы это все проскочили, все эти этапы. А сейчас мы что мы строим, да? Но с другой стороны, неважно, что мы строим, а что мы соблюдаем, какие нормы мы для себя считаем, опять же, приемлемыми. У нас, например, Конституция, там, законы мы пишем, да? Конституцию мы там взяли, первый образец это был с Конституции Соединенных Штатов Америки, например. Туда очень большие вкрапления делали французской конституции, там, разных других стран, понимаете? Потом, в конце концов, у нас получилось то, что у нас получилось. Но раз у нас в Конституции написано, что равные права для всех, с одной стороны, да? С другой стороны, соблюдение и уважение права собственности, да? Вот это вот понятие права собственности, это же, опять же, капиталистическое общество же было.
Ну, да.
То, что вот раньше у нас... Но если это капиталистическое общество, государство, оно какое должно быть? сильное социальное государство, да, то есть большими такими, как шведский социализм это, или это американский империализм, да, вот мы должны для себя вот это определить.
По какому пути мы должны пойти?
Да, мы до сих пор же сейчас, вот 27 лет прошло, мы как-то пытаемся это все, путь свой найти, да?
То есть, по вашей логике, для того, чтобы хорошо жить, государство, помимо того, что оно имеет право на государственный террор, вот, она еще и должна регулировать такие вещи, куда нам двигаться, ну, это естественно, да, по Конституции, да, куда нам двигаться и как развиваться.
Да.
А культура – это и есть как раз вот та часть, точнее, общеповеденческая культура, да, есть та часть, по которой мы должны, так скажем, идти и делать, наверное, какие-то выводы. Я помню, вы знаете, ну, люди же есть люди, физиология есть физиология. Всегда хочется что-то плюнуть там, и mm-hmm. так далее, и так далее. Кто-то там на свай употребляет, кто-то еще, что я прекрасно понимаю те или иные физиологические потребности. И вот почему шум-то произошел из этих пресловутых плевков? Потому что все привыкли плеваться где попало.
Да, совершенно верно.
Вот. А насколько я помню, у меня бабушка тоже употребляла насвай, и, вы знаете, я даже помню этот момент. Она брала кусочек газеты, вот так вот одним движением пальца угу. делала кулечек и плевала
совершенно
туда. Понимаете?
Совершенно правильно.
А я почему был как бы заинтересован вот в этом? Потому что я не умел делать кулечек из этой газеты. Вот. Ну, и вот как-то вот сейчас вспоминаю вот этот момент, это мне было, я не знаю, ну лет какое-то 4, наверное, или 5.
Ну, я могу тоже сказать, моя бабушка тоже в последние mm-hmm. годы своей жизни, она тоже употребляла насвай.
Mm-hmm.
Но она же не плевалась, куда попала же, никогда. Mm-hmm. У нее был маленький такой типа контейнера, mm-hmm. который взаимозаменяемые вот эти бумажные кулечки, mm-hmm. которые она туда вкладывала. Ну, захотела там, она использовала. Но тут же другой момент есть. Если в наших соседних странах, как вот Узбекистан и Таджикистан, угу. насколько я помню, насвай запрещен у них вообще-то.
Да.
У нас это не запрещено. Но это же не означает, что ты, если тебе не запрещено, ты можешь делать все, что хочешь. Опять же. А плевательные вот эти движения, ну, надо же какой-нибудь... Я думаю, для сейчас вот для наших очень продвинутых, скажем, бизнесменов, это клондайк же. Можно придумать такие хорошие вещи, вот продавать, например, тем же насвайщикам, да, или uh-huh. тем людям, которые uh-huh. хотят плюнуть, да? Uh-huh. Это же из этого можно тоже свой хайп сделать такой красивый, модный, даже не то, что хайп, да? Uh-huh. Очень модную вещь, например, да? Ну, я не
понятно.
Знаю, там, баклажки там или еще что-то там носи, плюй сколько хочешь, понимаете?
Ну, вот еще с одной точки зрения предлагаю поразмышлять. Вы знаете, плевки плевками, это вот мало того, что смотрится не очень эстетически, но с другой стороны, да, мало того, что. Но еще это, знаете, приносит риск заболеваемости.
Совершенно правильно.
Заболеваемости.
С этой точки зрения-то вы абсолютно правы. Почему, вот, например, Сингапур вот эти жесткие очень законы вводил, да, угу. штрафы эти? Вот представьте, это же среда обитания же. Сингапур – это тропическая страна.
Да.
Очень жарко, там Чунга-Чанга, вот лето кровью, mm-hmm. да, там
да.
очень жарко. Инфекции, очень высокий риск инфекций. У них, например, сейчас и до сих mm-hmm. пор борются с вот этими малярийными комарами. Если у твоего соседа mm-hmm. они обнаружат хотя бы одного маленького комара, mm-hmm. который вызовет подозрение, любой сингапурец имеет право пожаловаться в свою ветеринарную службу,
mm-hmm.
приедут специалисты этой ветеринарной службы к соседу,
угу.
проверят, если бы они хотя бы одну личинку этого комара обнаружат,
угу.
то будет большой штраф для этого соседа.
Потому что не обработал.
Потому что не обработал, потому что вот эти пространства, где вода скапливается, угу. вот эти вот грязь, угу. оно создает, оно разносчик вот этих болезнетворных этих микробов.
Значит, за несоблюдение чистоты, грубо говоря.
Совершенно правильно. Ну, у нас, я думаю, своя логика была, когда плевок, и вот где уборка мусора,
угу.
фактически. Хотя вроде все так ахают-охают.
Да.
Почему там засунули плевки там, где уборка мусора, да, угу. вот, кстати.
Да.
Но это же засорение общественного места получается. Получается так?
Не все так просто в королевстве датском. Если уж брать классику. Там еще есть такой момент, тоже очень такой, знаете, спорный. У нас до сих пор нет понятия общественного места.
Все правильно. Да. Но надо прописать, что является общественным местом. Понимаете? Просто видите, в чем у нас проблемы, да?
Угу. Мы. Когда, ну, как, по вот... логике вещей, ну, если вот так вот, я не хочу вдаваться в юридические подробности, да. По логике вещей, то, что не принадлежит тебе, является общественным местом.
Да, за пределами твоей квартиры или дома, или чего угодно, это уже общественное место идет. Вот, например, если у тебя частный дом, и возле дома вот дорога, там тротуары, это уже общественное место все считается, понимаете? Вот. Я же говорю, в Швейцарии очень просто. Если ты живешь в частном доме, и частный дом ты должен содержать вот эту изгородь, там ее надо все подстригать, там специально раз, там, в раз в три месяца нанимаешь садовника, который приходит и за хорошие деньги тебе вот это все стрижет, да? А если ты так не сделал, любой полицейский имеет право, который проезжает на машине, видит там разбросано, он спокойно останавливается. Если возле твоего дома рядом лежит мусорная куча или еще что-то, ну, что-то бросили, выписывает штраф, кладет тебе в твой почтовый ящик, спокойно уезжает. Это не его головная боль, то, что там у тебя намусорено. Это твоя проблема, то, что там грязно, да? Поэтому это все работает. А если ты вовремя не оплатил, там очень жесткая система отслеживания штрафов идет. Там пени начисляется и прочее, прочее. Даже вот был случай, когда вот я читал, смеялся, да? Там же вот мусор же у них раздельно все вытаскивают же. А один швейцарец с одного города решил отвезти в другой город, там мусор свой выкинуть. Так его сняли на видео. Потом этого человека на 2 дня в тюрьму посадили. А потом это очень широко все общественности преподнесли, как общественное порицание. И этому человеку было безумно стыдно за свой вот этот проступок, да? Понимаете?
Хотя по большому счету то он ничего
не сделал. Но он зато на всю жизнь свою, он больше это уже не будет делать. У меня у самого такая привычка, куда вот мы не едем, например, вот, тоже на Иссык-Куль, например, едешь летом, то я по дороге нигде никакой мусор не выкидываю. Я все аккуратно кладу в пакет, а потом при первом удобном случае, когда есть мусорная урна, я туда все бросаю. Мы просто привыкли просто. Если куда-то приехали, мы там все до последнего, не знаю чего там, все собираем сориночки, все кладем опять в пакетики и вывозим.
Поэтому... Знаете, это вот, ну, это, наверное, с детства надо
применять. Ну, не только с детства, это вот просто видеть надо. Если там, где не ссорят, наши вот соотечественники, которые, например, в той же России живут, там, в Казахстане, в других странах, они же видят то отношение, те, скажем, вот эти стереотипы поведения, и они все равно стараются к этим уже следовать, понимаете? Например, это касается как вот самого поведения, это касается и тех наилучших практик, скажем так, ведения бизнеса, например, да? Вот если вы помните, там лет 10 назад, например, невозможно было настоящий кофе, например, в Бишкеке найти, да?
Ну, естественно.
Это не из-за того, что я такой прям чистоплюй, как говорится, да?
Да.
Я просто с точки зрения того, что такой культуры не было. А сейчас на каждом углу у нас прекрасные кофейни, да? Причем кофе там какой хочешь, там колумбийский, бразильский, там, я не знаю, откуда. Со всего мира все это идет.
Угу.
Это о чем говорит? Растет восприятие, самосознание. Какие-то вещи все же движутся вперед же. То есть мы не стоим на месте. Общество меняется. Единственное, то, что нужно, чтобы государство предназначено прежде всего для регулирующих, совершенно верно, функций. Оно должно задавать какие-то нормы, какие-то стандарты, которым мы все должны следовать. А мы следовать должны либо силой убеждения, либо силой принуждения. То есть никаких третьих путей каких-то нет.
А собственным примером?
Это само собой. Собственный пример тоже играет очень большую роль. Я с вами согласен полностью.
Ну, если президент, так скажем, или другие ветви власти будут демонстрировать любовь, например, к театру, я не знаю, там, к художественным выставкам и так далее, к кинематографу, там, и не суть важно. Вот, то естественно, что народ должен быть.
Я с вами полностью согласен. И я считаю, в принципе, так сейчас у нас и идет в этом направлении. Потому что и наш глава государства, и глава правительства, министры, депутаты сейчас все чаще и чаще, все больше и больше посещают вот эти театры, посещают музеи, посещают, скажем, кино, вот, например, фестивали, да, концертные программы. Ну, с одной стороны, конечно, они обязаны в силу своего, как говорится, положения показывать пример для всех остальных граждан. Но, с другой стороны, и граждане тоже, следуя этому примеру, да, должны себя вести соответствующе. Кстати, в нашем обществе, неважно, есть понятие, вот на Западе есть понятие так называемое celebrity. Это означает,
да,
знаменитость. Например, у них, когда президент Обама был президентом, он был больше celebrity. То есть он был именно знаменитостью, да, в таком смысле слова, да? То есть человек, который задает параметры и стереотипы поведения, как говорится, для остальных. В принципе, у нас тоже такая же тенденция идет. Например, вот наши футболисты, как вот прекрасно, да, вот сыграли, да?
Да.
Это же был пример, какой, с одной стороны, единение, скажем, нации на таком примере. А пример какой они показали, наши футболисты, да? Жажда победы, с одной стороны. С другой стороны, очень такое высокое, очень ответственное отношение к своему собственному делу. Вот то, что они сделали, понимаете? И невзирая на неблагоприятные обстоятельства, они нам показали пример того, что надо человеку делать. У нас, в принципе, очень масса таких хороших примеров, да?
Угу.
Очень много.
Угу.
Потому что наши соотечественники, да, любые, вот, любой успешный человек, это тот человек, который вот что-то делает качественно, хорошо, и от этого получает удовольствие, да? Поэтому таких примеров много.
Ну вот я сейчас не зря задал вопрос про пример, и в том числе и первых лиц государства. Дело в том, что раз государство взяло на себя обязанность априори регулировать и показывать, какая жизнь лучше, то, соответственно, и чиновники должны вести себя так же подобающе.
Абсолютно верно.
Вот. И пускай будет тот же плевок, или пускай будет нарушение ПДД, но они должны нести ответственность такую же, как и все.
Я с вами на 300% согласен. Потому что вот на Западе, например, вот, в той же Швейцарии, это немыслимо, чтобы президент страны, который избирается на один год среди 7 министров, членов национального вот этого совета, то есть правительства, чтобы он совершил какое-то правонарушение. Это невозможно по определению. И, во-первых, он не допускает правонарушений. А во-вторых, если это произошло, он ближайшим, быстрейшим способом... А у них, в принципе, такого не было в практике. Они нарушали
безнаказанно. Есть, да?
Но просто опять вопрос в том, что все у нас люди-то какие. Ну, неважно, опять же, в какой стране. Но вот Кыргызстан. Мы же люди все за справедливость выступаем. Вот когда понятие справедливости, то есть справедливое возложение ответственности, когда на всех идет, невзирая на ранги, это очень дисциплинирует людей. И служит очень хорошим примером для всех. Понимаете? Там не должно быть каких-то прикасаемых, неприкасаемых или каких угодно. Это все должно определяться, скажем, общественным. Приемлемо вот это поведение или неприемлемо, и общественным порицанием. И в этом роль средств массовой информации очень большая, если не определяющая.
Ну, средства массовой информации – это просто инструмент.
Все правильно.
А как его используют, это уже зависит.
Все правильно, это тоже есть. Да. Но просто все вот эти общественные институты, которые у нас есть, они призваны играть роль того, создают они комфортные условия для жизни человека или не создают, понимаете?
То есть, судя по вашим измышлениям, я прихожу к выводу, что культуру надо насаждать.
Да, ну, больше не измышления, а размышления.
Да.
А, в том смысле, что да, и иногда, и не иногда, а нужно насаждать.
И чем жестче будет наказание, тем лучше будет культура.
Это уже неверно. Потому что вопрос, опять же, не в степени суровости наказания, а в необходимости, неотвратимости наказания за проступок, который совершен. Либо создание таких условий, когда у человека, особенно облеченного властью или полномочиями, не было вот этого желания или не было вот этого, скажем, искушения совершить нечто, проступок, который будет порицателем для всех, да? Порицаемым в обществе.
Ну, наверное, наши радиослушатели тоже разделятся во мнении, нужны ли эти штрафы, не нужны. Нужно ли общественное порицание и какова роль государства в этом. Оставим, наверное, им возможность подумать над этим. Но прежде чем закончить нашу беседу, наверное, я сделаю чуть-чуть маленький такой резюмирующий спич. Мы сегодня в разговоре с моим собеседником, главой информации, главой департамента информации Министерства иностранных дел Муратом Азымбакиевым, пришли к выводу, что так или иначе, для того, чтобы вокруг нас было приятно ходить и запах был хороший, не нужно никаких титанических усилий. Нужно сделать Сырой. Просто маленькое усилие над собой, превратить в приятную, так скажем, атмосферу вокруг себя, сначала у себя дома, потом вокруг дома, а потом уже и во всей стране. И только так мы сможем добиться процветания нашей страны.
Полностью согласен с вами.
Спасибо. Это программа «Размышлизмы», радио «Спутник Кыргызстана». Я Талыбек Урускулов.